Володя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Володя, я хотел вас сначала представить как папу Петрова и Васечкина, а потом подумал, что все-таки среди наших телезрителей могут быть люди более молодого поколения, которые этот замечательный фильм не помнят. Хотя я думаю, что уже практически все, кто чуть-чуть постарше, этот фильм видели не один раз.
Ну, значит, то, что не помнят, не знаю. Думаю, помнят все, поскольку крутят их постоянно. А не далее, как 1 июня было 20-летие премьеры Петрова и Васечкина. По всему случаю был интернетовский чат. Я в течение полутора часов отвечал на дикое количество вопросов, которые задавались из всех городов и весей, и из стран далекого зарубежья. Из Германии, Бельгии, Новой Зеландии, даже туда забрались наши люди, и так далее, и так далее. И одна девочка написала так, она написала: «Вы знаете, мне исполнилось 16 лет, и я вдруг открыла для себя эти фильмы. Это потрясающе». Ну и дальше там восторженные комплименты. Я подумал, ну надо же, все-таки, видимо, чего-то эти картины стоят, если сейчас девочке сегодня исполняется 16 лет, и она вдруг приходит в восторг от фильма 20-летней давности.
Володя, скоро ведь, собственно говоря, Петрова и Васечкина можно будет провожать на пенсию. Потому что, когда эти ребята снимались, у вас сколько им было?
Им было по 10.
Не, ну на пенсию еще рано, но уже
такое. Ну, сейчас они вообще, они же звезды. Егор Дружинин, игравший Васечкина, он сейчас настоящая российская звезда. Помимо того, что он хореограф и ставит все клипы Киркорову и всем остальным, он замечательный артист. Вот в Чикаго он блистательно сыграл главную роль в этом мюзикле. Он, кстати, приедет сюда в Америку, они привозят мюзикл «12 стульев», где, опять-таки, он хореограф и один из исполнителей.
Он постановщик всех балетных номеров?
Он, да. Да.
А так, второй?
Дима Барков менее известен, он снялся в каких-то сериалах, он больше занимается бизнесом, чем актером.
А, то есть живет лучше, чем Дружинин?
Может быть, трудно сказать. Зато Маша Старцева, тоже у нее 28 картин за спиной, она актриса театра Пушкина, Инга Ильм. Так что можно сказать, что дети выросли, и все у них случилось.
С вашей легкой руки, Володя, вы их вытолкнули, наверное, на эту творческую орбиту. Я не беру бизнес, занятие бизнесом одного из актеров ваших, но, в принципе, и главный герой, и главная героиня связали свою жизнь с этим.
На самом деле, впервые Петров и Васечкин возникли в Ералаше. Я тогда делал бесконечное количество сюжетов.
А, кстати, Володь, Ералаша, да. А насчет Ералаша. Как вообще приличного человека, который, насколько я знаю, занимался переводами поэзии и с французского, и с такого экзотического в те времена языка, как эстонский для простого советского человека, вдруг его понесло...
Ну, изучили мою биографию основательно.
А что же делать, приходит? Как его вдруг понесло в кинематограф? Да еще не так, как какого-нибудь более-менее нормального, на высшие режиссерские курсы, как было принято.
Стоп. На высшие режиссерские меня не приняли со всеми моими пятерками. Я был единственный человек с пятерками во всем потоке. И пришел на занятия, дома тут праздник, меня поздравили. И тогдашняя директриса курсов Кокарев вдруг пригласила меня к себе, сказала: мы не смогли вас зачислить на Москву, у нас нету места в этом году. А как же, а документы, а то все, конкурс, экзамены. Ну, мы ничего не можем сделать, вы обращайтесь к министру. Так что...
По какой причине вас не взяли, Володь?
По пятому пункту.
А у вас такая фамилия приличная, Леников?
Фамилия приличная, а пункт неприличный, что делать?
Ага, то есть даже приличная фамилия не спасла?
Нет, не спасла, меня так и не зачислили. Я начал снимать кино сам, потому что мне это надоело, меня не зачисляли 3 раза. Так это продолжалось. А в ГИКом была такая же история.
Володь, погодите одну секунду. Чтобы
было объясняю, просто, чтобы я театральный понятно. Режиссер по образованию.
Подождите, да. Чтобы было понятно. Вы профессиональный переводчик? Когда вы занимались переводом?
Ну, когда-то был профессиональным.
Я же знаю, что вы до сих пор или до последнего времени вы даже преподавали французский, это верно?
Ну, нет, я преподавал французский 100 лет назад. Я закончил преподавать французский в 72-м году, извините.
И не преподавали в последнее время. А мне говорили, что вы вели какие-то студии языковые.
Я кинорежиссуру преподаю в UCLA. Это вовсе не французский язык.
А французский вы язык не преподаете?
Нет, когда-то это было.
То есть вы французский язык уже забыли?
Ну почему? Можем перейти на французский, если это нужно.
Нет, уж знаете, не надо меня позорить. Я вот еще ничего плохого не спросил, чтобы делать такие предложения. Володя, это же была профессия переводы, правильно?
Была профессия, да, такая интеллигентная, хорошая профессия. Но я рвался в режиссуру, поэтому бросил эту профессию, как бы освоил новую, заканчивал театральную режиссуру в Ленинградском театральном институте.
В Гитмике?
Да, на кафедре Тостанова. Вот, а рвался я в кино, на самом деле, не столько в театр, сколько в кино. Но в кино меня не пускали всеми силами. И тогда я стал снимать кино сам. Я был единственный человек в то время, кто снимал кино сам, потому что была, как известно, полнейшая государственная монополия. А я снимал нормальное кино на 35 миллиметров с замечательными артистами. У меня в первом фильме снялись Дворжецкий Влад, Смоктуновский, Алла Евдокимова, Женя Жариков, Лена Соловей и так далее, и так далее. То есть...
Подождите, а где вы деньги на это брали?
Из кармана. У меня выходили книжки, переводческие книжки. Первый мой фильм «Сад» обошелся мне, как сейчас помню, в 5 500 рублей. Потому что я проявлял пленку под чужие картины на Мосфильме, обрабатывал. Саму пленку я покупал.
Володь, ну вы неплохо зарабатывали. В те годы 5 500 рублей, я понимаю, что это очень малобюджетное кино, но тем не менее это стоимость «Жигулей».
Ну правильно, за переводы хорошо платили. Одна строчка стоила 1.20 рубль.
Это 50. С эстонского или с французского?
С испанского я переводил много, с эстонского, с французского. У меня 4 книжки вышло в ту пору. Это были хорошие деньги. Все деньги были угроханы в кино.
Я снял
таким образом, как underground director, я снял 3 картины, полнометражные, художественные, большие игровые картины со знаменитыми, замечательными артистами. Другое дело, что эти картины никак не могли попасть на экраны, потому что была государственная монополия, и ничего, кроме скандала и тюрьмы, мне не грозило, если бы я попытался их как бы... предъявить.
Ну, любовь к скандалу, к возможной тюрьме вы пронесли через всю жизнь. Мы об этом еще поговорим обязательно во второй части нашей программы, когда вы уже не будете на меня обижаться за вопросы, не будете угрожать перейти на французский, а тем более на эстонский язык. Володь, да. Важный момент вашей жизни, ваше знакомство с Хмеликом и работа в Ералаш.
Хмелик принципиально изменил мою тогдашнюю ситуацию, потому что я был, повторяю, подпольный режиссер. В ту пору уже весь в долгах, продано было все на свете. И я снял последний фильм «Комната смеха». Я снял «Сад», «Комитас» была моя вторая картина о сумасшедшем композиторе, великом армянском композиторе, сошедшем с ума во время резни. И «Комната смеха». «Комнату смеха» я уже снимал с точным прицелом на отъезд. Потому что я понимал, что я не могу пробиться. И меня не пускают, а я рвался к работе, к жизни, к режиссуре. Я делал «Комнату смеха», точно знаю, что я с ней уеду, с этой картиной. Но в этот момент, к несчастью или к счастью, родился ребенок, мой первый сын, и надо было его кормить, он плакал, ревел, нужно было где-то добывать деньги, я стал писать детские рассказы смешные.
А переводы? Почему вы завязали с переводами?
Уже не хотел к этому возвращаться. Я как бы уже за этим закончил.
Но они хорошо кормили?
Ну, да, но это серьезная работа, которая требовалась полной отдачи. А я был полностью уже отдан кино. Я поэтому не мог возвращаться.
Разрываться на части, да.
Я стал писать смешные детские истории. И так мы встретились с Хмеликом. И Хмелик развернул мою судьбу очень круто, потому что я ему все рассказал. Я ему показал кино. Я ему показал «Сад», я ему показал «Комитас», он почесал в затылке и сказал: «Да, сложно ты снимать умеешь, попробуй сними у нас просто». Пошел к директору студии, через полчаса пошел, сказал: «Ты у нас завтрашнего дня в запуске». И это был мой первый официальный фильм после нескольких лет андеграунда. Я шел 2.5 минуты.
Это сюжет «Ералаш».
Сюжет «Ералаш». Потом второй, третий и так далее. И просто оказалось совсем непросто.
6 лет, по-моему, да?
Да, «Таравайна Ералаш» много лет, много, несколько десятков сюжетов и так далее. И там родились Петров и Васечкин, о которых мы все...
Ну, собственно говоря, я понимаю, что в определенной степени вот эти 6 лет и десятки сюжетов «Ералаша», «Ералаш», я считаю, что это было золотое время «Ералаша», явился, наверное, для вас в определенной степени и школой, и подготовкой к Петрову и Васечкину.
Ну,
потому что после того, как вы ушли от Хмелика, вы сняли Петрова и Васечкина, это 82-й год, верно?
Но до Петрова и Васечкина жил-был настройщик, я сделал такую картину с Роланом Быковым.
Это телевизионный, по-моему, фильм?
Телевизионный, тоже, кстати, благодаря «Ералашу». Во всяком случае, если бы не Хмелик, то, наверное, судьба моя сложилась бы совсем иначе. Был еще один человек, который пытался вмешаться в мою судьбу, Козинцев, но он, к несчастью, рано, не успел мне помочь никак. А Хмелик реально мне помог. Реально.
Володь, знаете, я думаю, что мы уже достаточно повспоминали. Самое время посмотреть небольшой фрагмент из этого фильма «Петрова и Васечкина», который, безусловно, тоже вашу жизнь перевернул, потому что кино стало прославила вас, безусловно, на весь Советский Союз. Его смотрели все без исключения и до сих пор крутят. Давайте посмотрим маленький фрагмент.
С удовольствием.